самое большое открытие, которое у меня совершилось как раз с беременностью, это то, что я не знала ничего про свое питание. Кислоты, глины, маски. Ну, можно, пожалуйста, ну все, ну мы же вчера мазались уже, но я сегодня не хочу. Ну, пожалуйста, я говорю, нет, нельзя.
Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Время пробовать». Меня зовут Клава Гольман, я ютуб-блогер и автор телеграм-канала «Бьюти Суета». Здесь мы узнаем людей, работа которых связана с тем, как они выглядят и как себя чувствуют, что делает их кожу лучше, жизнь проще, а тело здоровее. Это подкаст студии «Шторм» и бренда профессиональной уходовой косметики «Кристина». И сегодня с нами в студии Ира Булхова, автор телеграм-канала «Тысяча и одна маска». Ира, привет!
Клава, привет, спасибо большое, что пригласили.
Давай начнем с того, какая у тебя кожа. Расскажи просто про тип, состояние, с какими проблемами ты сталкиваешься.
У меня в целом сухая кожа, и с беременностью это все состояние усугубилось. И я даже замечаю, что на лбу появляются морщины, становятся глубже. Вот какая-то сеточка появляется под глазами. Это, конечно, все удручает, но я надеюсь, что это временно. И поскольку кожа сухая, у тебя такой большой простор для тестинга новых средств, новых баночек, потому что ты постоянно в поиске, что у тебя дополнительно увлажнит, что дополнительно напитает твою кожу. Это, конечно, очень интересный процесс.
И ты постоянно экспериментируешь.
Mm-hmm.
Тебе нравится, кайфуешь, да?
Да.
Из чего состоит твой уход?
Если мы рассмотрим там утро-вечер, то утро — это какое-то легкое умывание с пенкой, и дальше там в зависимости от того, сколько есть времени. Если время много, то я стараюсь обязательно там каждое утро наложить патчи, сделать тканевую маску, почилить там на диване с кофе или с книжкой, но чаще, конечно, с телефоном, не будем никого обманывать. Вот. Дальше ты, ну, все это себя снимаешь, наносишь тоник, и дальше вот там у меня стоит, например, 5 открытых сывороток. И я смотрю на себя в зеркало, смотрю на погоду, на свое какое-то состояние, настроение и думаю, так, а чем же мы сегодня займемся? У нас там есть, например, легкая какая-нибудь гиалуроновая сыворотка, но сейчас не плюс 30. У нас там есть успокаивающая, немножко кремоватая, вот, наверное, кремоватая текстура. Вот, да, наверное, сейчас для нее самый классный период. И не жарко, и вчера вечером использовала кислоты, поэтому для нее вроде самый классный период. Есть там, например, витамин С. Но поскольку были кислоты, не хочется лишний раз раздражать. И вот так вот они все стоят там по насыщенности. Если, например, никуда не идешь, а кожа прям сохнет, можно какую-нибудь масляную нанести. Вот. И ты с утра замешиваешь такой коктейль себе. И кремов тоже стоит несколько. Например, там легкий какой-то очень гиалуроновый, когда вот жара. И чуть поплотнее щербет вот сейчас, когда можно нанести в такую погоду.
А как, во-первых, для наших слушателей Ира беременна, глубоко беременна? Мы даже смеялись, что если она начнет у нас сейчас рожать, это будет сенсация. Как менялся твой уход с беременностью? Потому что есть же большое количество запретов, например, не знаю, ретиноиды нельзя беременным, какие-то, может быть, типы кислот аккуратненько нужно использовать. Как поменялся лично твой уход и какие ты... Знаешь, есть общие рекомендации.
Ну вот из таких глобальных запретов я знаю только про ретинол. И, соответственно, его исключила. И по максимуму исключила агрессивные кислоты, потому что я знаю, что в беременности провоцируется и так образование пигментации. И я не хотела лишний раз подвергать себя тому, чтобы какое-нибудь пятно на лбу большое вылезло, которое потом очень трудно убрать, именно эту пигментацию во время беременности. Так какие-то легкие кислоты, которые в основном... не усиливают фото.
Сенситивность, ну да, чувствительность к солнцу.
Да. Поправь меня, это, по-моему, PHA-кислота и LHA. Сейчас какая-то новая модная, я еще не успела изучить.
LHA, я даже затрудняюсь понять, что это. Я знаю, что AHA-кислоты не рекомендуются вот как раз-таки в летний период, если люди плохо защищаются от солнца, потому что они способны как раз-таки, ну, делать кожу более чувствительной к солнцу. А вот, например, салициловая кислота супер, можно вообще круглый год типа пользоваться. Но насчет беременности я ничего не знаю, поэтому вот, да. То есть ты говоришь, что примерно те же, скажем, те же рекомендации, да?
Да. Это я не консультировалась ни с врачами-дерматологами по этому поводу. Я вот просто вот как чувствовала. У меня и так, в принципе, пигментация, веснушки, они всегда активно появляются летом, зимой они сами уходят. Но вот именно какие-то, чтобы пятна... Вот я не хотела дополнительно их провоцировать, даже несмотря на то, что я стараюсь два пальца SPF наносить. И... Но тут ты потерла, да. Там ты не уследила, и привет.
Да-да-да. А из каких-то историй для тела? Я знаю, что многие до даже беременности, даже я помню, когда там думала, что вот на будущее я запасусь маслом от растяжек. Работает ли это? И пользуешься ли ты какими-то, ну, уходовой косметикой, которая превентирует изменения с кожей, которые могут случиться, растяжки те же?
Да, я читала, что научно доказано, что это все не работает. Но
чёрт,
что только генетика и там какой-то счастливый случай убережет тебя или не убережет от растяжек. Но психологически гораздо проще и приятнее чем-то мазать себя. И так ты думаешь, ну я же все равно делаю что-то. Ну вот если так получится, что вылезет. Но я старалась, по крайней мере, очень сильно предотвратить это. Вот. А так? Ну, ты различные. Пользуешься, да, да? Угу. Да, я пользуюсь.
А как беременность повлияла вообще на твою внешность, как ты именно чувствуешь? Потому что мы видим то, что я сейчас вижу напротив, ты суперсияющая, такая красивая, вся очень ухоженная. Я не вижу ничего, что могло бы измениться во время беременности. Но личные твои ощущения, может быть, кожа или волосы ты чувствуешь, или ногти, может быть, стали более-менее ломкими. Что-то менялось?
Ну, во-первых, спасибо за комплимент, это очень приятно. Менялось вообще в первый триместр. У меня была дико сухая кожа, тело, лица. Я пользовалась самыми жирными. То есть я каждое утро выходила из душа, носила сверху масло для тела и сверху кремом закрепляла, чтобы это масло как-то удержать в коже. Ну, или наоборот, кстати, есть два типа людей, которые используют масла в уходе как за лицом, так и за телом, которые либо крем закрывают маслом, либо наоборот.
А ты делаешь сначала масло, потом крем.
Да, мне хотелось, чтобы вот это как раз масло на влажную кожу, чтобы закрыть эту воду, и потом сверху, чтобы закрыть это масло. И вот проходило полчаса, и все впитывалось. Мне казалось, что от этого нет спасения, но постепенно
пришло в норму, да?
Да, это как-то вот все стабилизировалось. Тем более, там первый триместр он выпал на декабрь, январь, февраль. Это и так месяцы такие со шпарящим отоплением, диким холодом. Вот, и тут еще такое.
А волосы, ногти, ничего не менялось больше?
Волос стало больше раза в два. Ой, ну, это такая, тоже какие-то, да, гормональные. Я сейчас стараюсь там мажу всякими там витаминами, чтобы попробовать сохранить. Потому что, ну, говорят, что это все потом выпадет. И, конечно, не хотелось бы. Хотелось вот сохранить их стало больше.
Но ты чувствуешь, что они более блестящие, какие-то сильные?
Ну да, 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 да. Их, они не выпадают вообще.
Кайф.
Вот, прекрасно. Это один из таких плюсов.
Зато, как потом меня, например, все подружки, кто успел родить, пугают, что вот сначала вот эти 9 месяцев ты такая вся счастливая, красивая, и вроде в таком каком-то дзене летаешь, но потом начинается жесть, волосы повыпадали, с ребенком тяжело и все такое. Ну, надеюсь, что этого как-то можно избежать или постараться минимизировать, что ли. И особенно, если ты очень любишь бьюти и уделяешь этому такое внимание, ты будешь как эксперимент для нас всех.
Я вам расскажу, правда это или нет.
Были ли у тебя какие-нибудь эксперименты с внешностью? Может быть, ты какие-то, не знаю, пробовала необычные бьюти-процедуры в плане, не знаю, какой-нибудь татуаж? Или пробовала невероятные краски для волос и носила розовые волосы, например? Или, ну, что-нибудь такое пробовала ли ты?
Честно, нет. Я вот для себя пока, несмотря на то, что мне 30, я для себя... Всю косметологию пока не вижу себя в ней. Возможно, вот после родов что-то поменяется, но сейчас прям вот как-то нет, и не могу похвастаться, что там я заколола 1000 единиц в лоб, и что из этого вышло. И как-то и эксперименты с волосами. Мне кажется, я тоже давно закончила, потому что лет в 25 я поняла, что а как бы осталось совсем немножко, пока у меня там не полезут седые волосы, может, стоит походить со своим цветом. Вот, хотя сейчас хочется... А, нет, я обманываю. Когда была пандемия, и когда мы все сидели дома, нам очень стало скучно с мужем, и мы заказали краски для волос, которые такие в спреях, и которые смываются, ну, помыл голову шампунем, и все. И мы красили каждый день в синий, в розовый. Но это никто, кроме нас, не видел, но мы сделали фотографии. Просто недавно я как раз пересматривала всю ленту фотографий сначала и увидела это, и подумала, ничего себе.
Ну, это очень весело.
Да.
И он красил тоже.
И он красил, да. Вау. Там же еще, мне кажется, в тот период у всех мужчин были эксперименты с прической. Сначала все отращивали, потом выбривали себе какой-нибудь там один висок, на следующее утро второй, потом в итоге все на лысо. Вот мы тоже все эти этапы проходили.
И синие розовые волосы, получается, тоже. Это прям... Я сейчас подумала о том, что я никогда не пробовала, но это очень интересно. И это же сразу как-то наглядно, как-то... Сразу бесило, типа ты не сильно парился и получил крутой результат.
Да, особенно если у тебя светлые волосы, там практически все краски тебе подходят. Если темновато, то надо какую-нибудь там ярко-розовую.
То есть не каждый пигмент ложится на натуральный на волосы. А были у тебя какие-то, может быть, какие-то проблемы с кожей вот в подростковом возрасте или что-то, из-за чего ты комплексовала или пыталась скрыть или как-то это исправить радикально?
Мне кажется, что в переходном возрасте, ну вот именно чтобы у меня были акне, такого не было. Но поскольку мы там все непропорционально растем, у меня был такой большой нос, что я думала, что когда мне станет 18 лет, я обязательно его отрежу. Вот. Но потом как-то вот все пропорционально сформировалось, там где-то ушли какие-нибудь, я не знаю, там щеки. И вот он перестал так выделяться на лице, и меня это стало полностью устраивать.
Я еще заметила, что очень сильно влияли брови. Нам всем казалось, что у нас большие носы, потому что у нас были брови, ну, не знаю, вот я выщипывалась, я просто супер тонко, вот это вот, не знаю, 14-15 лет, и вот это, да, мне тоже казалось, что у меня огромный нос. Просто.
И глаза еще выделяли, тогда модно было прям вот по кругу обводку эту делать. Да. Глаза маленькие, брови тонкие и огромный нос.
Ну да, хорошо, что мы сейчас научились немножечко краситься. А есть ли у тебя какие-то, может быть, бьюти-табу? Что ты никогда не купишь, как ты никогда не накрасишься? Может быть, не знаю, там, что ты не нарисуешь на своем лице?
Вот про нарисуешь, наверное, мне кажется, с каждым годом все меньше и меньше, потому что я понимаю, что надо вот это иногда и бьюти-снобизм. Типа, ой, я слишком там старая, чтобы подводить глаза оранжевым. Вот это все. И вообще, что касается того, чтобы нарисовать на своем лице, что можно там тут же смыть или просто поэкспериментировать, да почему бы нет?
И ты ярко красишься? Бывают у тебя такие дни?
Бывает. Я вот тут недавно покупала себе подводки, чтобы подводить слизистую, там, оранжевый, голубой. Это красиво. Вот, я подумала, почему бы нет?
Тогда же утром просто подводку накрасишь и сразу весь день задался веселый.
Да, причем не стрелку, а именно вот эту нижнюю слизистую, где ты можешь нанести карандаш, или я покупала прям кремовую подводку, но ей, мне кажется, сложнее, потому что тебе нужна кисточка. Кисточкой ты можешь себе немножко травмировать глазное яблоко, но красиво.
Кистью глаз.
Да, и вот эти подводки, они держатся, ты в 9 утра накрасила, в 11 вечера смыла, они прям как приклеенные.
Это лайфхак для экспериментаторов и таких ленивых, может быть, загруженных, может быть, занятых, потому что реально удобно. Один раз накрасил, какую-то яркую деталь добавил, и весь день ходишь, кайфуешь. Кристина — это профессиональный бренд израильской косметики. И, как вы знаете, специально для слушателей этого подкаста мы подготовили приятные бонусы. В каждом эпизоде мы даем промокод на скидку на одно из средств бренда «Кристина». Сегодня это маска с минеральным комплексом для осветления и выравнивания тона кожи. Также в ней крутой антиоксидант ресвератрол, который укрепляет сосуды и может омолаживать кожу. По промокоду «Подкаст 3» будет 15% скидка на эту маску. Ссылка на средства и промокод в описании. Твой канал называется «1001 маска». Почему, во-первых, действительно ли ты больше всего для себя выделяешь такой бьюти-продукт, как маска? Почему в целом, я не знаю, по-моему, лет 5-6 назад, когда особо популярными стали вот эти вот тканевые маски или гидрогелевые, просто какой-то бум случился, всем стало казаться, что маски нужны. Это обязательный элемент твоего ухода? Или это просто как такое классное название с отсылкой на 1001 ночь, так скажем?
Ну, 1001 ночь ты была и прототипом. И вообще моему каналу 7 лет в этом году.
Ого!
Да.
7?
Угу.
Да ты просто старейшая на Телеграм.
Да, на самом деле. Вот так. И как раз вот, да, 1001 ночь — это была отсылка. Просто нужно было что-то придумать креативное, но особо тогда, конечно, можно было не выделяться, потому что их там и было 3 штуки бьюти-каналов. Вот. И тогда, 7 лет назад, маска для меня была... Ну, во-первых, чтобы писать о чем-то, когда ты начинающий маленький блогер, тебе нужно постоянно что-то покупать, и маски — это были достаточно бюджетные продукты. Ты мог пойти в любой магазин у дома, купить маску для лица, ну, тогда, наверное, рублей за 30, вот, и каждый день.
Я уже не помню таких времен, чтобы за 30 рублей маска для лица стоила.
По акции?
Да.
И каждый день писать отзывы, экспериментировать. И мне кажется, вот как раз они тогда стали бумом, потому что вот ты купил в тюбике кремовую маску. Ну, сколько ты будешь ее там, даже если часто использовать, месяц, два, три, а отзыв-то один. И тут тканевые. Можно каждый день их менять. И тогда мне нравились, да, именно как эффект. И вообще маска — это очень классный продукт, потому что ты сразу видишь эффект. Это же как раз в баночке или вот в этом пакетике сосредоточены там все самые концентраты всех этих клёвых компонентов. И ты либо видишь этот эффект сразу и покупаешь еще, или нет. И также в тюбике тоже. Она тебя либо классно восстанавливает после какой-нибудь там бурной ночи, снимает отеки, или нет, или это не работающий продукт. Если там крем какой-то нужно долго тестировать, или, например, те же пептиды, ты можешь использовать там 2 месяца сыворотку, так не увидеть результаты, просто надеяться, что...
Да, на как... будущее что-то мы там делаем, да, да.
Вот, а маска — это продукт прям вот моментального действия, и вот за это я их тоже люблю.
Ну да, и плюс еще, особенно если это тканевая маска, создается вот эта, ну не окклюзия, но вот немножечко такой эффектик, что все концентрировано под этой маской, так пум-пум-пум, набухает чуть-чуть, и сразу кожа такая типа напитанная и красивая. И поэтому да, если маска классная, то ты видишь от нее эффект, я понимаю.
Даже если, например, не классная, но тебе там подарили 10 штук, ты можешь нанести любую сыворотку под нее и сделать ее классный апгрейд вообще сделать этой маске.
Да, или отшелушивающий какой-то тоник, какой-то мягкий, если там небольшой процент кислоты, тоже надеть маску, это тоже будет супер эффект, мне кажется. Да, я давно не пробовала никакие маски, нужно мне поэкспериментировать. Из чего состоит твой уход сейчас? Вот ты маски, например, каждый день будешь использовать? Вот
стараюсь, да.
Да, да.
Потому что кожа сохнет, да. И иногда могу даже вечером сделать дополнительно какую-нибудь кремовую, посидеть. Хотя вот сейчас такой период, что мне не очень нравятся кремовые, чтобы вот лишний раз не умывать лицо. Ты же не можешь просто вот стереть. И когда ты начинаешь смывать, это очень какой-то долгий процесс. Ты трёшь лицо. Вот. И в этом плане мне нравятся какие-нибудь ночные маски. Ты нанёс, спишь, и она практически на утро полностью впиталась.
В вот. Подушку или в тебя?
Я надеюсь, что в меня. Но сначала ты там ходишь полчаса, по крайней мере, чтобы максимум в тебя. Остальное можно и в подушку.
А у тебя получается спать на спине?
Не, мне сейчас нельзя спать на спине.
А, тебе нельзя? Только на боку, да?
Но я тоже как-то, знаешь, такую подушечку замну, чтобы тут вот сторона лица, она как-то была на весу.
И чтобы крем только в нее и маска впитывалась, да? И на утро отдохнувшая. А что для тебя очень важно в уходе? Ну, то есть, что, на что ты можешь забить? И такая, сегодня лень, не будем. Или это когда ты в начале нашего разговора говорила, что смотря сколько времени, если времени много, я там экспериментирую разные сыворотки, или я думаю, что я хочу нанести. А что, если ты в каком-то, ну, не знаю, у тебя какой-то, ну, или не стресс, или что-то очень много дел, что вот обязательно минимальный набор продуктов, которыми ты будешь пользоваться?
Очищение и увлажнение. Можно забить на все там сыворотки, но нанести какой-нибудь крем. И на маски спокойно можно забить. Но я вот так вот думаю, мне кажется, что если тебе очень плохо, там эмоционально или там перебрал вина, блин, забить можно на все. И на очищение.
И даже на очищение.
Да. Но если тебе очень плохо... Хотя все говорят, что, ну вот, какая бы ни была ситуация, в каком бы состоянии ни пришла в пятницу ночью домой, я всегда смою макияж. Я?
Нет.
Нет. Я могу забить на этот этап.
И ляжешь с косметикой.
И утром мне будет стыдно. Я буду это все смывать. У меня будут кислоты, глины, маски. Вот. Ну, бывает такое.
У меня даже было, когда был выпускной в 11 классе, я пришла домой, типа... в 6 утра, и я пошла... У меня какой-то иногда включается, особенно если я выпила, у меня включается, наоборот, чрезмерный. Так, так я сейчас намажу всеми кремами, масками, скрабами. Я почему-то всегда в таком состоянии. Особенно у меня фокус на то, что нужно умыться и нанести уход.
Ого.
Да, и мне так интересно, что у кого-то не так. Не, ну, и, наверное, это скорее не норма. Я не знаю, обычно людям все равно. Но это прикольно, что человек, который в бьюти, иногда себе по-честному, по-человечески разрешает забить на это. Это классно, как-то освобождающе, что ли.
Особенно если ты пришла, вот прилегла уже, и такая, ну сейчас, сейчас я встану и умоюсь. И нет, mm-hmm. и нет, и ты засыпаешь. Да.
А какие привычки, лайфхаки, может быть, другие штуки, которые помогают тебе чувствовать себя лучше, и ты выработала их? Не то, что, например, там, ну, по дефолту, наверное, сон, какое-то понимание того, что нужно есть тебе, чтобы себя чувствовать хорошо. Может быть, что-то было, что прям вот, вот сейчас в районе 30 случилось, такое, о, все, так мы уже не можем, так уже пора менять что-то. Было ли что-то такое?
Самое большое открытие, которое у меня совершилось как раз с беременностью, это то, что я не знала ничего про свое питание.
Mm.
У меня гестационный диабет, я поймала этот диагноз. И
для воды тех, кто не знает, что это значит?
Это как сахарный диабет, который случился во время беременности.
То есть у тебя потом будет как диагноз сахарный диабет или он пройдет?
Нет, он пройдет. Mm. Я рожаю, и все это диагноз снимают и запихивают мне круассан в рот. Вот. И часто помогает диетотерапия, на которой я нахожусь. Это запрет полностью сахара, пшеничной муки, и там есть еще продукты, которые имеют высокий гликемический индекс. Ну, проще говоря, там стол номер 9, по которому питаются диабетики. Вот это моя программа питания. И до беременности я весила на 10 килограмм больше, даже чем сейчас, на 10 килограмм больше.
Ого. Да.
И мне казалось, что у меня... Я вообще не особо много ем, что у меня какие-то проблемы, может быть, с гормонами. Ну, то есть увидеть просто то, что я реально много ем, мало двигаюсь, и в этом проблема, мне не хватало. И самое главное, что я ем. Вот это постоянный какой-то... Знаешь, много выпечки, там какой-нибудь багет с паштетом, вечером добавить винишко. Вот.
Звучит прекрасно.
Да, я не видела в этом проблемы никакой. Там вечером съесть тоже в ресторане какую-нибудь там жирную пасту, вот, и тоже запить, например, там вином.
Mm-hmm.
После этого не пойти пешком домой, а сесть на такси и завалиться в кровать, смотреть сериал.
Еще не сметь макияж
при этом. Да. Вот. То теперь, чтобы я не подсела на инсулин, чтобы я не начала колоть себе инсулин, мне нужно было полностью пересмотреть свое меню, начать по-другому питаться и двигаться, чтобы все эти скачки инсулина компенсировать физической нагрузкой. Вот. И когда я просто поняла, что, а, вот ты на завтрак ешь, например, там, яйцо, не бутерброд с колбасой, третий, вот, обед у тебя там, например, суп и какой-нибудь белок и зелень, вечером примерно тоже там белок и зелень, или просто можно обойтись салатом, да, конечно, сначала очень голодно, очень страшно, хочется плакать от того, что... Тебе хочется торт, и вообще ты в таком измененном гормональном состоянии, а ничего нельзя. Макдональдс нельзя, никакой гадости тебе нельзя, и вот нужно держать себя в руках. Поначалу было, конечно, очень трудно. И еще то, что ты пока экспериментируешь с едой, ты должен себе 4 раза в день измерять сахар в крови, то есть колоть палец и понимать, это тебе можно есть или нельзя. Вот. Но потом, когда ты понимаешь, что у тебя на глазах просто там каждую неделю минус 500 грамм, у тебя с каждой недели открываются глаза просто, что, а, можно было нормально есть, можно... То есть получается, что я все это время себя обманывала и вообще не понимала, а просто ты начинаешь правильно питаться, больше чуть двигаться, вот, и все.
Mm-hmm.
И можно также себе позволять там, я не знаю, те же макароны, но не с жирным соусом или даже с жирным, но не каждый день.
Mm-hmm.
И надо все равно себя как-то держать в руках, а не позволять себе. Конечно, классно это и любовь к себе, когда ты все позволяешь. И на завтрак у меня торт, на обед пицца, на ужин макароны. Но мне кажется, как раз любовь к себе. И говорят, что мы живем один раз, черт бы с ним, закажу сейчас эту пиццу. Вот, но мы в том-то и дело, что живем один раз в одном теле, и я хочу прожить его в здоровом. И вот этот вот, знаешь, как бывает, что петух клюнул. Я получила вот временный диагноз, слава богу, спасибо, что это временный. У меня есть вот был этот полугодовой промежуток, в котором я нахожусь на диете, чтобы взглянуть со стороны, вообще понять, как нужно жить, чтобы жить в здоровом теле.
И потом к этому привыкаешь и чувствуешь себя так хорошо, что и как будто отказываться сложно.
Ну да. Ну, конечно, мне все равно хочется вот этот круассан, который стоит передо мной, безумно хочу круассан вот его разломить, вот понюхать. Ну, понюхать я могу себе позволить. Вот укусить, почувствовать вкус этого теста во рту. Но я буду себе позволять, но там, например, раз в неделю. Потому что я не хочу опять там весить. И когда я натыкаюсь на старые фотографии, вижу вот это одутловатое лицо отекшее и следы питания, например, мешки алкогольные, и все такое лицо отечное. Казалось бы, нет морщин, а ты, блин, просто с похмелья. У тебя лицо все отекшее, поэтому тебе морщин нету. Если быть откровенной.
Что со спортом? Ты говоришь, что сейчас начала больше двигаться, уделять этому внимание. Во-первых, расскажи, пожалуйста, как это у тебя было в более молодом возрасте. Не то, что мы сейчас старые с тобой, ты понимаешь, о чем я, типа в 20, как ты к этому относилась. И как сейчас?
Спорт я всегда ненавидела. Я старалась придумывать там какие-то отмазки. То есть у меня там менструация была перманентно в школе, чтобы не зимой, знаете, как у слона, чтобы не ходить и не тащить лыжи с собой.
У вас были лыжи? Да. А, ты из Москвы?
Да.
Mm-hmm.
Вот, и из спального района, из Тушино. Вот, у нас там рядом много парков и лесов, и вот всегда эти какие-то сдвоенные уроки физкультуры, ты тащишь лыжи, тащишь эту форму, поднючи возвращаешься с этих лыж, и потом сидишь на математике. Класс.
А сейчас? Ну и вообще, как это прогрессировало?
Я никогда не любила спорт, мне вот это не нравилось. Сколько раз я покупала абонементы и такая, о, все, мы будем заниматься. Ходила на групповые, особенно групповые вообще терпеть не могла, потому что ты приходишь, а там уже все знают. И вот этот вот момент, когда ты пытаешься у всех посмотреть, какую сейчас там, я не знаю, штангу взять или какой другой спортивный инвентарь, а куда они ногу. Особенно самое ужасное, где я была, это зумба.
О боже, да, они еще такие заводные, все счастливые.
Да, и вот там 20 человек танцуют, и все знают, что делать. Они вправо, я влево, они ногу, я руку поднимаю. Просто 15 минут на это посмотрела и ушла оттуда, потому что я думала, я не могу так позориться, правда. Очень некомфортно. И вот сейчас спорта как вот не было, так и нет. Хотя мне там терапевт типа, да вам и бегать можно. И на велосипеде я такая, подождите.
Я рожу на велосипеде.
Да, начнем с малого, если я упаду с этого велосипеда. Вот. И минимально, чтобы 10 тысяч шагов, хотя там можно тоже прочитать разные исследования, типа 10 тысяч ничего не значит, или там достаточно 5, ну вот как бы 10 тысяч, чтобы было. Там 15 круто, 20 круто, 25 вообще. Я такая, ух, сегодня могу съесть мороженое. Диабетикам можно пломбир, кстати.
Вау.
Вот, да, я стараюсь его есть в дни, когда была высокая какая-то нагрузка. Ну и пару раз я сходила в бассейн, конечно, но тоже регулярность это не про меня. Но вот в открытый бассейн в Лужниках я ходила.
Угу. В основном просто гуляешь по паркам, угу. Наматываешь круги.
Ну и по паркам, и даже вот просто по городу.
А как вот я знаю, что многие не могут просто гулять. Во-первых, начинают себе искать компанию, либо находят какие-то, не знаю, что-то слушают, музыку, какие-то невероятные подкасты. Что ты делаешь, когда гуляешь?
Я ставлю маршрут, я ставлю себе цель, потому что тоже вот так вот пойти куда-то, не знаю, вот должна быть цель. Но они, конечно, там вот дойти до Золотого яблока на Неглинной. Сначала идем туда, потом, значит, мы подумаем, где пообедать.
Uh-huh.
Идем до другой точки.
Uh-huh.
Вот, и там на ходу ты придумаешь, ой, какой-то магазин, вот я еще хотела зайти там померить платье. Вот, и все, и можно домой идти. Вот так у тебя там уже 10-15 тысяч есть.
Но это скажет, вы, не работающие беременные, можете себе позволить это делать и наслаждаться днем. Но какой в целом режим? То есть он сейчас такой расслабленный из-за беременности, или ты всегда в таком каком-то комфортном состоянии пребывала?
Ну вот, наверное, с пандемией я когда работала в офисе, ну там лет, получается, где-то с 20, вот это вставать в 7 утра, неважно, сколько я спала до этого, это было невыносимо. Я себя каждый день чувствовала плохо. Вот, и я в какой-то момент поняла, что я так жить и работать вот точно не буду. Это не для меня.
Mm-hmm.
Вот я могу поработать, например, там, до 12 ночи, но встать именно в 7 утра для меня это очень тяжело. Тоже звучит, да, как-то. Ну, подумаешь. Сложно встать.
Ну, просто я думаю, это очень классно, когда ты понимаешь про себя, что ты... Это значит, что это плохо. Например, я очень продуктивна утром, но я не могу, ну, не всегда могу встать. Кто-то супер крутой такой, в 6 утра мы побежали, мы сделали то, все уже 10 дел переделано. И к вечеру он более такой медленный и спокойный. Просто хорошо про себя, мне кажется, это знать. Или режиму ты готова подчиняться? Тебе нужен вот этот кто-то, кто там будет тебя условно вставать, дисциплинировать тебя, заставлять? Или нет, ты сама себя регулируешь, и какая-то хаотичная история. Поэтому если это честно для тебя, то мне кажется, это круто. И не знаю, мне кажется, кто нас слушает, просто может примерить на себя и попробовать, подходит или нет.
В этом плане хорошо, что случилась пандемия, мы все оказались заперты дома. Мне кажется, для каждого тоже случилось откровение, что с 9 до 6-то можно и не работать. А что делать с 9 до 6, когда ты в офисе там и пошла попила чай с тем-то, вышла покурить, вышла на обед, и как-то у тебя день вот так вот проходит. А когда ты дома, у тебя с 9 до 6 твой компьютер, и ты понимаешь, что работы столько нет, если быть откровенным.
Ну, у многих людей нет, да. У кого-то прибавилось наоборот, потому что там ненормированный график получился. А кто-то понял, что мне нечего делать просто. Потому что ушел вот этот социальный фактор, где поговорить, mm-hmm. поулыбаться с кем-то.
Когда ты без 5-9 встаешь, 9 открываешь компьютер, и ты уже на работе, это многим людям дало вообще как-то понять, что сколько времени мы вообще тратим на то, чтобы проснуться, собраться и время на дорогу.
Особенно в Москве.
Да. Мы тратим, а это твоя жизнь.
Mm-hmm.
Особенно если ты, например, там еще по 2 часа тратишь, либо в пробках стоишь. Это же твоя жизнь, это бесценные минуты, которые вот так вот утекают. И многие до сих пор остались работать на удаленке. И это классно. Ты в 6 закрыла ноутбук, все, ты дома.
Да, да, да. Но лишь бы были вот эти вот... Была саморегуляция не начать после 6 еще работать, а реально встать и уйти там. Еще хорошо, если есть какая-то отдельная комната или уголок, где ты работаешь. Угу. Потому что если ты за компьютером...
Не в спальне, да.
Или на кухне, у тебя просто превращается всё в какую-то берлогу, непонятно что, день-ночь. Да.
Угу. Да.
Как ты восстанавливаешься после тяжелого дня или даже недели? И если что-то с тебя случилось, или был какой-то стрессовый период, может, у тебя есть какие-то ритуалы, ты идешь на массаж, или там какой-то спа-программа, или ты просто, не знаю, уходишь в лес и там ходишь, птичек слушаешь?
Мне очень нравится принимать ванну. И ты вот сам процесс, вот, да, пока она набирается, ты, значит, перебираешь, какая у тебя соль ароматическая там с ромашкой, с лавандой. Вот это думаешь, так, что мне сейчас подходит? Что там добавить, какую-нибудь, может, еще бомбочку? А какие свечи зажечь? А какое кино посмотреть? А какой чай себе заварить? Вот. И даже вот этот сбор к этой ванне, это уже какой-то процесс релакса, когда у тебя отдыхает мозг, а потом ты ложишься в теплую ванну, и у тебя отдыхает тело. Вот. Пока это все, что я могу себе позволить. Вот. А так мечтаю, конечно, массаж классный, когда особенно ты можешь еще довериться вот мастеру. Я, если честно, не очень люблю просто, когда меня трогают и mm-hmm. лицо, и тело. И у меня есть один массажист, который мне очень нравится, и вот когда ты полностью расслабляешься и позволяешь все там тебе аккуратненько промять, это кайф, ты встаешь потом, и все, как будто новая жизнь.
Да, да, да. Но это нужно доверять человеку. Я согласна с тобой, что не с каждым это получается, этот мэтч. Даже может быть очень крутой специалист, но просто как-то, как бы это ни звучало странно, но по какой-то энергетике пресловутой не подходит. Да. Хоть я не супер вот в эти штуки как-то верю, но вот что-то бывает не срослось, и все как-то не так мнёт, что-то не то говорит, и ты такой не расслабляешься на этом процессе. А заставляешь ли ты своего мужа ухаживать за кожей? Вообще, какие у вас отношения по бьюти?
Да.
Да? Я такая, да, глаза горят у Иры.
Да, я его прям заставляю, прям мучаю. Все, прям у него такой уход. У меня стоят специально для него крема, пептиды вот эти я мажу, потому что я не могу. Мне не хватает, например, сил. Просто, ну, ты мажешь и не видишь никакого эффекта. Я думаю, ну, буду мазать.
Но он на будущее.
Да, а он старше, думаю, ему нужнее. И мажу его этими пептидами. Вот. Но это помогает. У меня большие запасы косметики. Думаю, что ты меня понимаешь. И вот как ты... Я не люблю, чтобы выкидывать, вот что-то просрочилось. Это для меня просто вот как ножом по сердцу. Я люблю все использовать. Вот то, что мне не подходит, я мажу на мужа. Там. Вот, например, мне не подходит тоник за 8 тысяч. Но мне его жалко выбросить. Как я? Я же сама его купила.
Mm-hmm.
Вот, и я заботливо мажу. У меня просто на него идет какая-то реакция, у меня пощипывает лицо, хотя он не кислотный, не отшелушивающий никакой, обычный. Вот, и какие-то...
А он сам это все делает?
Нет.
Вот именно, потому что у меня какая была ситуация, я говорю, пользуйся этим, этим и этим. И я клянусь, я на зеркале в ванной перманентным маркером написала «утро», вечер, и ты берешь вот эту зеленую банку, вот эту там белую банку, ты вот этим должен мазаться. Как будто какой-то игнор всего. Нет, это все равно не работало. Работает только если я беру и конкретно мажу. И ты тоже так.
Да, да, то же самое. А еще бывает, знаешь, такое детское. Я, например, вечером стою, себя мажу, говорю: иди сюда. Он такой: ну можно, пожалуйста, ну все, ну мы же вчера мазались уже, но я сегодня не хочу. Ну, пожалуйста, я говорю, нет, нельзя. Важно каждый день это делать. Да, и все сыворотки, и тоже смотрю, так, погодка, так, какое, что у тебя сегодня сухое лицо, так, маслечко добавим.
Какое... СПФ используешь?
Да, вот я стараюсь в особо какие-то яркие дни, вот эти два пальца у него вызывает это ужас, просто когда он все это распределяет по лицу, он говорит, какая же это гадость, все липкое, я говорю, это сейчас питается, все будет нормально. А потом вечером я его жду, чтобы с гидрофильным маслом это все смыть. Он просто ненавидит эти моменты, мне кажется.
Да почему-то мужчины особенно не любят вот какую-то жирную текстуру. У меня брат всегда, у него сохнут губы очень, такой... Не могу, чем-то намазала меня, что-то жирно. Им нужно, чтобы было супер легко. Почему-то мужчинам тяжелее нас. Ну, как будто в среднем, наверное, есть разные. Вот, ощущать вот эту жирность почему-то.
Да, но я прочитала, что можно еще смывать СПФ мицеллярной водой.
На самом деле, можно обычным очищающим гелем или пенкой, просто желательно два раза ее применить. Вот. Лучше, да, гидрофильное масло смывает, но я так понимаю, это не панацея. То есть мы, например, СПФ на теле вполне прекрасно смываем гелями для душа.
Да, это сейчас, вот, кстати, заметила такой тренд, что все начали говорить про то, что а СПФ-то надо тоже маслом смывать, но до этого мы жили.
Да-да-да. Ну, как-то жили же. Ну, возможно, у кого-то было больше проблем с забитыми порами. Возможно, не знаю, так же, как ты сказала, кто-то надо забил, вообще не смыл, и реально с какими-то проблемами мог столкнуться, потому что СПФ-кремы часто более там плотные, более комедогенные, к сожалению. Хоть и есть сейчас текстуры очень классные, легкие, приятные, но как пойдешь. Я, наверное, тебе задам такой последний вопрос. Ты можешь... назвать каких-то три вещи, которые ты бы всем посоветовала, чтобы кожа стала лучше, жизнь проще, а тело здоровее.
Ого, надо подумать.
Ну, может быть, это что-то, что помогло тебе, и что ты вот кажется, что это достаточно универсальные вещи.
Как бы это ни банально звучало, наверное, просто забить на общественное мнение, забить, кто что скажет на твои морщины, твои прыщи, твои какие-то проблемы с кожей. Это не волнует никого. Просто это отпустить и полюбить себя в зеркале, да, вот прям подойти. Я понимаю сама, у меня самой есть кожные проблемы, взглянуть на себя в зеркало и сказать, я вот люблю себя. Вот больше никто меня так сильно не любит, как я себя, со всеми проблемами, я себя все принимаю. Это все временно, это все пройдет, будет лучше. Не сразу, может быть, не завтра, но обязательно будет лучше. Вот, и постараться поверить в эти слова, и все правда будет хорошо.
Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе.
С вами была Клава Гольман и подкаст «Время пробовать». Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подпишитесь на наш подкаст, если слушаете нас на Яндекс.Музыке, и поставьте ему 5 звездочек, если слушаете нас в Apple Podcast. А еще напишите, пожалуйста, комментарий. Это поможет узнать о нашем подкасте большему количеству людей. На этом все. Пока-пока.